История университета?
Нет.
Или людей?
Ну, Дима сейчас...
Понимаете, как?
Дима, можно вас так называть?
Конечно, конечно. Ну, вообще лучше Митя, потому что я так привык. Но если хотите Дима, можно Дима. Все равно. Просто я привык, меня Митей называют.
Митя? Ну, да. Нет, мне нравится очень Дмитрий.
Дмитрий. Ну, может, как хотите, как-то. Вот. Мы стараемся... Устная история, как жанр, это не журналистский, в общем, метод, это стремление погрузиться в биографию человека. Поэтому мы стараемся записывать много, то есть записать, в общем, такую летопись жизни. И вот те все наши записи, которые идут с 60-х годов, ну, как раз об этом все.
Вам
лучше, все подробные.
Вам лучше на слух, чтобы я говорила или читала?
Нет, конечно, лучше на слух.
На слух, хорошо. Да.
Обаяние,
речи. Может быть, что-нибудь забуду тогда тут. Ну, постараюсь. Хорошо. Еще написано у меня много, скажу меньше, конечно.
Какая фотография?
Это мама моя. И вот там мама.
А какого времени эта фотография?
Это 2015 год.
1900. Цветная фотография.
А фотографии между двух стеков.
Да. Это вот то, как Прокудин Горский делал, да?
Серебряный. Нет, это...
По-другому?
Сам делал.
Нет. Я говорю, что Прокудин Горский, он по такой технике делал. У него три стекла было. Красное, желтое, зеленое.
И у меня сохранилось только два стекла.
Понятно.
У меня сохранилось, и вот сын сумел разбитый.
Угу.
Но...
Он сумел восстановить вот такие,
да? Но это он на Мосфильме. Он связан с Мосфильмом был.
Чудесные, там... конечно, фотографии. Сразу совершенно другое ощущение цвета, правда? А это сын ваш, да? Вот на двери.
Да, но это, конечно, хохма. Это ерунда. Это вот современность. Ну, куда денешься? Ну, если вы повернете обратно, вот там будет уже древность. Там уже дедушка, папа. А это картина Лягорева, родственник наш.
Лягорева?
Да. У меня фотографий много. Ну, вам это... Ну, это очень все. Вы уж давайте как-нибудь сузить меня. Меня сузить.
Я думаю, зачем? Что не нужно, наоборот, не нужно суживать зачем.
А вам меня не жалко? А что?
Елена Александровна, как вам удобнее сесть? Куда удобнее?
Мне только против света.
Против света сидеть, да?
А вам нет.
Нет, а можем мы?
Вот можно включить? Эту лампу зажечь, очень хорошо она светит.
А если вот так?
Пожалуйста.
Вот так хорошо?
Пожалуйста.
Да?
Да? Да.
Уж извините, все эти приспособления долгие. Ну, действительно, Алина, мы на самом деле совсем недавно стали использовать видео. И понятно, что это вносит определенную напряженность, потому что понятно. Но так обидно не использовать сейчас видеосъемку, когда она очень доступна.
Конечно.
Так доступна. Такого никогда не было, что раз я пришел, на одну кнопочку нажал и все. И отказываться от этого мы вот не отказываемся теперь.
Ну,
так что вы нас уж...
Нет, я с трудом освоила мобильник, но интернет это для меня абсолютно далекое и ненужное чудовище.
Ну вот, а мы как раз завязаны на интернете.
Пожалуйста, сидите в нем.
Мы завязаны на интернете, мы даже забравшись на гору, ищем...
Как мой внук.
Да.
Я говорю, Антон, слушай, у меня брат Гаусс, вот, я обращаюсь к нему. Он говорит, а зачем? Я в интернете прочитаю. Я говорю, ты читаешь вообще-то? Или только смотришь?
Да, 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 очень, очень.
Ну и я уже, знаете, я стала извиняться. Я говорю, ты меня прости. Я не подумала, что я тебе вопрос неправильно задала. Вот только я так. Я уже не хочу терять Антона, поэтому я подхалимничаю, подлизываюсь к ним, чтобы они не говорили, слушай, старая бабушка, будет так на голову
морочить. Не будут, ничего не будут. Все не понимают. Они просто делают вид, что они такие современные, все знают. И брак Гаусс есть весь в интернете.
Да, вот именно. Сейчас переиздают даже, кажется, да? А ну, мне вот 5-го года издание.
Да. Да.
Кому это надо? Пыльные старые книги.
А куда же мне лучше сесть? Давайте я сюда принесу.
Ну тогда, может быть, я пойду. Я вам позвоню вечером, ладно? Ну, мне извините,
я вас прошу.
Мне извините, но просто
вы привели мне такое сокровище.
Извините, он очень.
О чем вы извиняетесь?
Очень.
Да я вижу. Мне, знаете, как говорится, я физиономист. Я смотрю мне в глаза, и я больше не знаю.
Я бы плохого бы.
Да я не прибыла. Антон приходит, и по глазам я вижу, что он пережил, с чем он пришел.
Я помню, у нас была конференция посвященная памяти дедушки, и он ее вел.
Вот мне, я вот
слушала. И была там Таня Жуковская. А-а-а. Таня Жуковская присутствовала тоже.
Да.
Вот. И он так, вы
давно знаете, это было, да?
Года 2-3 назад.
В 2009.
Я тогда еще не втянулась.
Да. 2009.
Я не втянулась, наверное.
Вот. Я его слушала, знаете, у меня просто даже...
Потому что вы говорите так?
Ну, потому что, вот понимаете, от души. По-настоящему от души. Я доверяю.
Хорошо, спасибо. Значит, у вас средства есть? У вас телефон что-то не всегда работает?
Нет, ну сейчас все. Я
перехожу на мобильник. Мобильник, а ты мне меньше скажешь. А как у вас суббота, воскресенье?
Воскресенье в это я буду занята, потому что там печальное событие. Умерла моя такая коллега, 61 год.
Вот,
а в субботу не знаю, как буду
свободна.
Может, в субботу буду, может, свободна.
Да, нет, я хотела просто съездить на дачу, но это чтобы хорошая погода.
Ну, давайте, если я смогу.
Мне очень надо, потому что...
Ладно, если я в субботу буду свободна, тогда поеду.
Туда-сюда, и там можно посидеть, и побыть там свободно, погулять. Сейчас там очень хорошо. Тоже хорошо, сейчас. Хорошо, на всякий случай. А тогда, значит, пятница, мы созвонимся. Но вы не потеряетесь на работе?
Нет, нет. Дим, а вы тогда поможете там?
Конечно, конечно, да, все сделаем.
Ой, еще не хватает.
Все сделаем.
У меня закон. Гости, если ничего не будет за собой пить, чашку мыть, он меня оскорбит.
Доброе время, так не делай.
Я помню, когда я записывал, может быть, вы знакомы были с Дольей Александровной Борисовской?
Борисовской,
до Лазары. До Лазары.
Да.
Доля Александровна. Ну, ее все звали Долей. Это она Александра Александровна.
Музыканты.
Да, жена Борисовского
Владимира.
А, ну вот. Да. Вот когда я ее записывал, я ужасно оскорбил ее тем, что она попросила чай, я налил чай и не поставил блюдце.
Просто забыл. Блюдце не поставил? Да. Но вы же не пили из блюдца?
Я ей поставил чашку без блюдца. Это не так оскорбило.
Ну сейчас ведь кружки все.
Да.
Вот ей, она не права, что она обиделась. Вот она не права.
Нет, ну она в шутку, конечно. Ну
понятно,
спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам, до свидания.
Ну, берегите себя, пожалуйста.
Хорошо, вам и вечером позвоните.
Жемчужина.
Да.
Как есть. Значит, сюда сажусь.
Да.
Вы пристроены.
Да. Вы тогда просто как устанете или надоест, вы просто прерываете и все.
Что?
Я говорю, что вы когда устанете или надоест, вы просто прерываете и говорите, что...
Хорошо. Все. Я по эпизодам.
Ну, я повторюсь, что на самом деле мы стараемся записывать подробно, полно. И если вы
сможете... И не читать.
Ну,
хорошо. Это, мне все равно.
Это желательно.
Есть да. Один только момент, мне нужно будет это прочесть.
Ну, это, Господи Боже мой, это ерунда.
Потому что эта цитата не моя. Хорошо, слушаю.
Вейнсон, я готов. Расскажите, пожалуйста, я буду, если вы не возражаете, я буду вас спрашивать,
какие-то
вопросы задавать.
Хорошо.
Вот, а тогда что-то. То, что мне Ирина Вячеславовна успела рассказать, пока мы ехали, и до того, вот, когда она рассказала о вас, предложила такую встречу, она упомянула о том, что у вас со всех сторон интересные семьи, интересные связи. Ну, вот начните, может быть, не очень подробно, но как-то с обозначения того, что за семьи были отца, матери, дедушки, бабушки. Вот что за, так сказать, то генеалогическое древо, которое привело к вам. Вот с этого начните, пожалуйста, хорошо?
Хорошо.
Да, мы готовы.
Я готова. Уже включено, да?
Да.
Я благодарна родителям за то, как они смогли передать мне то хорошее, что мы получили в своем воспитании и в своем восприятии мира. Благодарна отцу особенно. Поскольку, к сожалению, мама моя умерла при моем рождении.
То есть во время рождения, да?
Да. Заражение крови в 1921 году. Сейчас, конечно, бы ее сохранили, но в то время никакого пенициллина и прочей защиты не было. И так случилось. Это огромное горе. Папа потерял любимую жену, любого человека. Мы с сестрой, у меня уже еще была сестра пятилетняя, ей было 5 лет, потеряли маму. Ну, были тетушки со стороны мамы. Две совершенно замечательные женщины. Они были одинокие, незамужние, москвички. И из рода Тидебель. Это известная фамилия немецкого происхождения. И у них в роду были достаточно знаменитые люди. Много было военных, участники войны Крымской 1754 года, и также 5-го года на Востоке и так далее. Это со стороны мамы. Со стороны папы у меня тоже наследие получилось очень богатое, потому что отец его, Константин Александрович, по фамилии Ван дер Беллен, был крупным помещиком. Он голландского происхождения, по легенде, как бы, был выписан, семья предки были выписаны при Петре, или предложенные им, или вывезены, не знаю, как сказать, из Голландии, и обосновались часть, одна ветвь в Петербурге, прибалтийские страны, угу. другая ветвь однофамильцев на Урале. Сейчас тоже там есть диаспора под фамилией Вандербеллен, но никогда не было у нас связи. Это была совершенно другая ветвь.
Другая ветвь или однофамильцы, как вы сказали?
Однофамильцы.
Значит, не ветвь никакая, просто...
Да, однофамильцы. Ну, вывезены были, видимо, Понятно. В одно и то же время.
Понятно.
Потому что Петр активно в этом отношении интересовался, особенно судостроителем. Предки моего отца, угу. это как раз из судостроителей, инженеры.
Угу, угу.
Затем обосновались в Псковской губернии из Питера. И уже мой дед получил по наследству большое имение Александровское непосредственно под Псковом и стал заниматься сельским хозяйством.
Угу.
Он интересовался сельским хозяйством и был не только хорошим хозяином, но и был ученым,
угу.
имел большой контакт с Академией именно Тимирязевой сельскохозяйственной. И летнюю практику в его имении проходили студенты. Многие академики были его друзья. Вильямс, Лорх, Прянишников, Лискун. Вот это все известные фамилии, которые были связаны с хозяйством, которое вел образцом мой дедушка. И я скажу так, что... Там была семья, отец, мой, его брат, брат отца и сестра. И все трое они были воспитаны на лоне природы, в условиях имения, но получили все достаточно высокое образование. И, к сожалению, 17-й год... Он вынужден был, вынудил родителей покинуть Россию, имение было разрушено.
Ваших родителей?
Нет, родителей отца.
Отца.
Вот, того самого помещика,
да.
Константина Александровича, который владел этим имением.
А имение где было?
Называлось оно Александровское.
Это где?
Под Псковом.
Под Псковом, да, понятно.
И они через Финляндию, имея гаванское подданство, выехали родители.
Они оставались голландскими подданными?
Да.
А вот все время после Петра сохранялось голландское подданство?
Да.
Как интересно. 200, больше 200 лет.
Вот. А мой отец
угу.
в 15-м году получил уже образование, кончил политехнический институт в Питере, в Петербурге, в Санкт-Петербурге, и имел хорошую уже работу.
Угу.
И в 15-м году он женился. Вот Елена Эдуардовна Тидебель, она была его женой, они крестились в церкви вот здесь. И жили на Арбате, потому что тетушки по матери, по линии мамы,
угу.
всегда жили, были москвичами и всегда жили в Москве.
Как интересно. А они крестились по православному обряду, они не лютераны были или лютераны?
Нет, у отца было лютеранское вероисповедание,
угу.
но я не очень знаю. Он поменял, будучи когда женился на православной, или можно было их сохранить.
Да?
Честно, я не очень знаю об этом. Но мне казалось, что он поменял вероисповедание на православное, потому mm-hmm. что уже мы были крещены в этой же церкви с сестрой, как православной.
А в какой церкви?
Это Спасо-Песковский
Понятно.
Переулок. И...
Спасо-Песковский, Спас на Песках.
Спас на Песках.
Это вот единственная сохранившаяся, собственно.
Хорошая церковь, ее восстановили, да, она была разрушена немного, вот колокольни были сняты.
Ну да, та, что на московском дворике, Поленово.
Да, Там школа, которую я окончала, да. Вот. Квартира, дом 55, Арбат, угол Денежного.
Угу.
И там тетушки имели на третьем этаже хорошую большую квартиру.
Угу. Там тоже ведь напротив стояла церковь.
Не напротив.
А, нет, это
она
плотно,
стояла на Смоленской.
Да-да-да, и
там,
дальше.
Там сейчас... Ну, зачем мы это записываем? Хотя вы можете...
Ничего страшного, нет-нет, тут пускай будет какой угодно разговор.
Нет, то, что МИД был построен...
Да-да-да.
Я
да,
помню,
да,
как да. церковь сносили и как строили МИД, потому что наши окна как раз выходили на Денежный переулок, то есть напротив именно этой церкви.
А вы, значит, жили в том доме, который описывает Андрей Белый?
Да, он жил в другом подъезде, он со стороны Арбата,
да.
А мы со стороны Денежного переулка. И я, собственно, арбатский житель с рождения. Сначала жила в доме 55, а вот с 85 года, когда нас выселяли, я получила квартиру в этом доме, тоже Арбат. Так что я арбатский житель.
Да.
И обо мне помнят, вспоминают, пишут в газете, это «Арбатские вести» и прочее.
То есть, если для Булата Акуджавы арбатство, растворенное в крови, было, в общем, мифом, поскольку он прожил тут...
Да,
сколько
он
там,
же...
пару лет, да?
Да.
То для вас арбатство, растворенное в крови в самом, так сказать, прямом смысле.
Мало того, я очень хорошо помню двор, потому что где Акуджава был, и
ну,
дом,
да,
в котором
да,
он жил.
Да.
Потому что этот двор выходил на Кривоарбатский переулок,
как
и на нем была наша школа.
Да.
Это был проходной двор, и мы постоянно туда бегали. Там был стол, теперь вот сделали имитацию его двора, там тоже стол поставили. Ну, там, как говорится, была арбатская шпана. Но, во всяком случае, было очень весело, потому что в то время, мне кажется, что очень многие помнили свою дворовую жизнь.
Угу.
У меня тоже была дворовая жизнь.
Угу.
И я любила наш двор. Мы там проводили много времени, и когда бывали праздники, елка там нарядная, то приглашала не только школьных подруг, но и подруг со двора. Таким образом, детство проходило непросто, поскольку воспитывала нас мачеха, человек достаточно... своеобразная, осетинка по происхождению, с большой роднёй и не соответствовала тому укладу, который был у тётушек. У этих двух очень интеллигентных женщин. Одна из них была полиглотом, преподавала языки, а вторая – известный музыкант, музыкальный критик. Вот, они, вот эта книга как раз здесь. Но это я не буду широко распространяться, потому что это очень много материала.
История ваших тетушек.
История моих тетушек. В воспоминаниях моих они участвуют. Поскольку сегодня мне хочется больше рассказать про университет, поскольку я очень помню все это время, то я не буду останавливаться на некоторых вот дополнительных таких вопросах, о которых уже есть написанные статьи, есть в интернете сведения о семьях и Тидебель, и Лубный герцог. Особенно Лубный герцог.
Да.
Но Лубный герцог я по мужу.
Да.
Так
да,
что у меня родство идет ближе
понятно,
к Вандербель.
Вот пока небольшая вот так отвлеклись от стройного рассказа, можно я попрошу вас чуть-чуть подвинуться, потому что в телевизоре все отражается. Нет, а можете вот просто к столу сесть?
Еще сюда?
Прямо к столу. Пока как стоял стол.
Конечно,
вот,
конечно.
Вот так.
А мы можем его зависеть?
Да, я... Нет, вот я думаю, что сейчас будет нормально. Вот я вот чуть-чуть подвину вот так вот. И подвину фотоаппарат. Вот так. И будет... Это меня очень смущает все-таки. Блекущий
экран. Давайте я его повешу на него...
Не нужно, Александр, не нужно. Все, вот так очень вполне. А вот мне, знаете, про что еще очень интересно вас спросить? Не знаю, насколько это будет сейчас, так сказать, в духе и в русле того, о чем вы говорите. Просто про Арбат, такое воспоминание о Москве. Это было бы бесконечно интересно. Может быть, сейчас, может быть, не сейчас. Но вообще, вот об этом очень хочется
поговорить. У меня есть напечатанное.
Да?
Здесь.
Ну, если есть напечатанное, тогда, конечно, другое дело.
История домов Арбата. И вот в этом списке мой дом, о котором я описала подробно, и фотографии его есть, и рассказ.
Это вот 55-й, да?
Да.
Я вообще вот не так стараюсь ориентироваться здесь, в этих домах.
А я вам просто дам эту публикацию.
А где она была? Не в московском журнале, нет?
Нет. Где? Внутреннее потребление. Это у нас тут библиотека Лосева.
А, ну конечно, знаю. Это там у них есть такой клуб там «Зеленая видите. Лампа», да?
А?
У них есть клуб «Зеленая лампа».
Клуб «Зеленая лампа», пожалуйста.
Это, да?
Да.
А, ну вот я это знаю. Я туда даже иногда хожу.
Как это мы там с вами не встретились? Я, правда, уже 2 года как не хожу, потому что они переехали туда, в Комарницкий переулок, мне это очень далеко. А здесь было рядом, и я была активным посетителем, выступала. Все это есть, у меня плакат даже есть, я могу его дать плакат.
Да, там было, потом они сделали когда-то очень интересную философскую карту Москвы.
Так мы будем с вами так расползаться, что не соберем потом. Давайте я уж про университет.
Хорошо.
Я настроилась на университет.
Хорошо, Александра, хорошо. Давайте про университет.
После трудного детства, потому что нас мачеха бросила, в 34-м году уехала, и отец был вынужден обратиться за помощью к сестре, которая жила за границей. Вот. И 39-й год застал меня 17-летнюю, окончившую школу. Надо было думать о будущем. И поскольку мне очень нравилось, что дед занимался сельским хозяйством, отец очень любил природу. Он всегда весной собирал первые цветы полевые и приносил домой, потому что он ходил в лес и считался охотником, правда, был очень неважным охотником, но самое главное, что он любил природу. И эта любовь мне предалась. У нас в школе была очень хорошая преподавательница биологическая, и я решила, что я пойду в Тимирязевскую академию. Ну, когда папа услышал мое желание, он сказал: ты подумай, потому что Тимирязевская академия дает образование с расчетом, что это будет прикладное, потом в использовании. А ты городская, поэтому, наверное, важнее получить образование. Хорошее высшее образование, классическое, университетское. И попробуй, значит, попасть на биологический факультет МГУ.
Это папа вам предложил, да?
Да. За что я ему очень благодарна. Потому что он принимал во мне участие. Был мне очень близок и дорог всегда. И поэтому я приняла его совет и поступила по конкурсу в 1939 году на биологический факультет Московского государственного университета.
А тогда были отделения, какое-то там биологическое факультет, отделение?
Нет, я помню, нет? Что было общие 130 человек принимали на весь факультет. Вот, и было общее образование. Зоологическая аудитория огромная, в которой были замечательные преподаватели, такие как Зинкевич Лев Александрович и многие-многие другие. У нас были очень хорошие коллектив, очень хорошее преподавание. Мы были просто все довольны и счастливы. Надо сказать, что университет беспокоился, всегда заботился о студентах. И после первого же курса нас послали на практику в заповеднике. Первый заповедник был под Ржевом, Нелидово. И в этом заповеднике были не только от Московского три студентки, но и от Питерского, и от Нижнего Новгорода. У меня есть фотография, я вам ее потом покажу.
С удовольствием, да.
Мы там провели замечательное время. Руководителем у нас был профессор Кашкаров и Станчинский. Это были люди, которых выслали. И по каким-то таким причинам они смогли сохранять себя в заповеднике и преподавать нам природу. Так что мы хорошо знаем Сфагновое болото. Это места незабываемые. Это мы в масках от комаров, лизолом пропитанные марли, шли по этим Сфагновым болотам. Мы встречали медведя. Это все мы скрывались, мы слышали, мы видели его, но нам надо было скрывать. Мы им ходили по грибам просто потому, что мы вынуждены были их топтать, потому что их было так много. Это такие замечательные места заповедные. Не знаю, сохранились ли они сейчас. Но вот Нелидово, у меня даже стихи были, мы посвятили их стиха. Так что там было замечательное времяпрепровождение. Голодно было, однако грибы нас выручали, и траву какую-то мы тоже готовили, и были в хороших отношениях с деревнями, так что жили там прекрасно.
А там что было, биостанция или что?
Вот я не помню очень хорошо саму избу, помню, как мы там жили, а к кому это относилось, я так и не могла
вспомнить. А кто руководил, кто был?
Я же говорю, Кашкаров, профессор, Кашкаров. Станчинский, двое, два было профессора. Один был орнитолог, второй я, Кашкаров был орнитологом. А вот, короче, так прошла практика после первого курса. Наступает следующий год. Сорок первый.
39-й, 40-й?
После второго.
После второго, да?
Значит... После второго курса, 41-й год. Мы едем ранней весной.
Извините, пожалуйста, если вы в 39-м поступили,
да.
Значит, у вас получается первый курс, 39-й, 40-й?
40-й.
Второй, 40-й, 41-й?
Правильно.
Значит, после 40-й. Второго курса,
после
да?
второго курса. 39-й год, это 40, после второго курса.
41-й год после второго курса.
41-й год после второго курса. Университет смог выбрать очень хорошее место для своего стационара. Это под Звенигородом. Достаточно было доехать до станции Голицы на Белорусской железной дороге, потом пересесть на поезд, который едет до Звенигорода, а Звенигород – это тупик. И, кстати, до сих пор. Через реку мост только пешеходный. Вот основное сообщение этого прекрасного древнего города Звенигород идет через, с другой стороны, автобусом. Правый берег реки Москва – высокий лесистый берег. Если от станции железнодорожной пойти вверх по течению километров 6, вы дойдете до стационара, построенного, по-видимому, в годах 30-х где-то. Состоял он и всего из нескольких домиков. Это был лабораторный корпус, там были микроскопы, это было общежитие, и это была летняя столовая. Но главное, конечно, это берег реки. Главное, что с нами были преподаватели, которые нам преподавали орнитологию, ихтиологию, эмбриологию, растения. И мы были такие счастливые. Рано-рано утром, до восхода солнца, мы шли слушать лес, птиц, наблюдали за гнездами. У меня было гнездо иволги. Вот она на земле гнездится. И, выходя из леса, уже восход большое солнце. По пыльной дороге нам навстречу бежал наш сторож и громко кричал и размахивал руками. Война. Вот так встретили мы войну. В нашей группе 15 человек, 8 было мальчиков. Они все сразу же уехали в Москву. Мы остались для того, чтобы законсервировать станцию. Надо было зарыть оборудование и забить домики досками. Мне посчастливилось, потому что папа был рядом. Он снимал дачу вниз по течению, по этот же правый берег, только вниз по течению, от станции еще 5 километров, в деревне Дунино.
Это случайно так получилось? Или папа специально подобрал?
Нет, это было случайно. Но папа уже раньше знал это место. А вот то, что на станцию я приехала, будучи студенткой, это уже был счастливый случай для меня. Я оказалась рядом с ним. Вот там он отдыхал. Там он познакомился с писателем Пришвином. Сейчас там музей. Но там тоже очень большие воспоминания, потому что прекрасный лес, проселочная дорога. И то, что, о чем можно только мечтать. Ну.
Простите, пожалуйста, а вы с Михаилом Михайловичем Пришвином виделись?
Да.
Очень хочется, если это сейчас не перебьет вашего основного повествования,
нет.
То расскажите вот ваши впечатления.
Хорошо.
О Пришвине.
Мой папа, как я уже говорила, очень любил природу. Он предпочитал деревенскую природу и снимал дачу. Старался вот в таких местах. И как тот ему посоветовал, что есть такая деревня около Звенигорода, Дунино. И он снял весной, и мы туда приехали. Но это был 37-й год. Так что надо было с этого начинать. Но я решила.
Ну...
В 37-м году он снял в избе комнату с крыльцом. Надо сказать, что когда вы идете от станции Звенигород, то идете глухим лесом по проселочной дороге. И через 5 километров перед вами открывается забытая деревенька Дунино. Всего 4 или 5 изб. У них нет забора. Есть только плетень, который огораживает огороды. Вода – прекрасный колодец с чистейшей родниковой водой. Но население пользуется этой водой только для питья. Огороды поливают из реки и носят ее вверх и вниз по крутому берегу на коромыслах, бедрах. Папа посадил редиску красную, которую сначала мы относились очень хорошо, потом мы ее возненавидели, потому что ее надо было все время поливать. Ну, бог с ней, с редиской. С папой мы гуляли много в лесу. И однажды мы встретили приятного господина. Но мы знали о том, что где-то тут рядом есть писатель Пришвин. И он остановился, поздоровался. Папа представился. И нас Михаил Михайлович пригласил к себе в дом. Мы пошли к нему. Это оказался старый довольно дом деревянный, но двухэтажный. Вплотную прилегал лес, и дом казался таким не очень ухоженным, но внутри все было замечательно. Были хорошие комнаты, прекрасная большая библиотека, главное, приветливые люди. Но поскольку мы знали, что Михаил Михайлович затворник, мы не стали задерживаться, раскланялись и ушли. Уходя, я обратила внимание, что у него сад запущен. Но там есть навес, и под навесом стоял автомобиль старенький. По-видимому, все-таки какая-то связь с городом была у него. И потребность тоже была, необходимость. Вот. Но в основном он был затворником. Хорошо, что был открыт потом музей. Я знаю, что он существует до сих пор. И туда приходят многие туристы, интересуются творчеством. То, что, конечно, очень хорошо.
А это единственное посещение Пришвина? И вообще встреча с Пришвиным была?
У меня, да.
Угу. А вот по обстановке дома, он же, в общем, очень любил природу. И вы очень любили природу, и папа ваш очень любил природу. Вы обратили внимание, у него картиночки, камешки, корешки, вот это же все он очень любил. И
конечно, я что-то заметила.
Трава,
но...
листья, вот это все.
Но мне все-таки 16 лет, я как-то не приглядывалась так, как бы я стала бы приглядываться сейчас. Естественно, это были мимолетные воспоминания.
А он вам как вот зрительно просто, как вы его воспринимали?
Очень приятный.
Опишите его.
Закрытый человек.
А внешне как?
Вот в лесу мы встретили, он был в накидке и в шляпе. Так, летом это мало, головной убор. А у него была шляпа. И открытая накидка на плечах, он такой был замкнутый человек. Вот это достаточно яркое, но единственное впечатление.
Понятно. Ну что, спасибо, я вас немножко оторвал от вашего...
Но это был 37-й год.
Это 37-й год.
И настолько папе понравилось это Дунино, что в 39-м году он опять решил снять дачу в деревне Дунино. И в этот раз... Мы оказались с ним рядом. Я на биостанции, всего 10 километров, то есть мне ничего не стоило его навещать, а он уже снял баньку старую у семьи немцев, достаточно приятная хозяйка, но что устраивало очень отца, то, что это был запущенный сад. Угу. Можно встать?
Конечно, конечно. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. А это кто?
Вот мы с папой.
Вы с папой?
Да. И вот около дачи был запущенный совершенно участок. Весь цветок. Его очень это привлекало.
Фантастически, конечно.
Да. Из деревни молоко, которое он очень любил, парное, и продукты ему приносили. Ну вот... И, конечно, если бы вы выключить могли, я бы вам сказала одну факт один. Но...
Давайте выключу. Или я могу вырезать потом. Как удобнее. Ну, вы командуете в этом смысле.
Ну хорошо, я скажу, а вы потом вырежете.
Ну хорошо.
Я кончила тем, что мы услышали, что война. Студенты, да. Мальчики уехали. Спустя некоторое время отец мне рассказал, что 20 июня, война была 22-го,
да.
20 июня на дачу приехал на немецкого посольства машине сын хозяйки этой дачи, вот этой,
да.
И стал ее срочно собирать в Москву. Она, мадам Ульмер, бегала по даче с диким возгласом «Майн Гот». Всё. То есть 20 числа было известно многим. Отец не реагировал. Это образованнейший человек. Он не реагировал.
А почему вы говорите, что это вырезать? Это так настолько яркий, вообще значимый эпизод, а вы говорите вырезать. Почему?
Ну, потому что война описана так много всего о ней, что...
Давайте не будем вырезать этот кусок.
Хорошо, если вам кажется, что это...
Мне кажется, он настолько...
Вот спустя буквально некоторое время. Но отец не спохватился. То есть, понимаете, вот разные слои интеллигенции, разные слои общения, разные восприятия мира... Вот отец потерял родителей, они уехали в Голландию. Он оставался в России, он стал советским человеком. Если я вам покажу родословную, то там везде фон.
Дер.
Да. Происхождение. он крещен таким-то, 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 он имеет дворянское происхождение по таким-то, таким-то документам. Все это у меня уже есть теперь. Никогда он об этом не говорил. И, естественно, он берег нас с сестрой от таких вот политических ситуаций и обстановки. И я только единственное, что в своих воспоминаниях пишу. Мне непонятно, каким образом мой отец, будучи принципиальным, порядочным, очень образованным человеком, оставался в 37-м году на плаву. В 37-38-м году он оставался на плаву. Каким образом у него вокруг уже были осуждены его коллеги, и он имел узелок на всякий случай дома. Но и с другой помните, стороны, да? Я это хорошо очень помню, я была очень близка с отцом. Но я знаю, что народному хозяйству, а он был членом БСНХ, это да, как раз всесоюзный союз народного хозяйства, и он сохранялся на этой должности. Но у него произошла дискуссия на заседании ВСНХ со Сталиным. Он вступил с ним в дискуссию по вопросам кадров. Он сказал, что вы арестовываете моих лучших инженеров. И я хочу сказать, что производство от этого страдает. Он крупный металлург. Отец был крупный металлург, поднимал промышленность советскую. А Сталин ему говорит, ну, если вы так недовольны, то мы и вас освободим от должности. И его сняли. Он сохранял только профессорскую должность в Горном институте.
А это отец вам рассказывал этот разговор со Сталиным?
У меня есть такой документ этого заседания.
Даже документ?
Да. Он вошел потом в очерк журнала «Цветное золото». «Цветное золото». Но это совершенно не входит в то, что я хотела вам заложить. Я прошу вас, все это исключите. Это совершенно не нужно.
А может быть, мы потом...
Мне университет хочется. Хорошо. Я все рвусь в университет, вы меня не пускаете.
Давайте в университет, но тогда потом, может быть, в следующий раз мы к этому вернемся. Хорошо?
У меня 30 страниц воспоминаний, и там очень много материала.
Хорошо, хорошо, давайте тогда в университет. Вы остановились на том, что...
Второй курс.
Второй курс.
Мальчики.
Бежит.
Да, Москву. Дворник,
который кричит,
а мы
война.
Остались здесь.
Да.
У меня есть очень такая интересная встреча. И поскольку она в кавычках, вы, наверное, знаете, мозаика судеб в университете. Нет? Биофаковцы МГУ 30-х-60-х годов. Я попадаю в этот срок. Поступление. Том 1. Ястребова. Нина Леонидовна. Составитель. Я эту книгу держала в руках. Мы дружим с... Дружили, она ушла, к сожалению, из жизни. Лена Шапошникова. Гистолог, профессор университета, да. Кстати. Но сейчас она уже ушла из жизни. Так вот, заявление я подала все-таки в МАИ. И вот нахожусь, это написано в книге. И вот накануне начала приемных экзаменов, то есть 30 июня 40-го года, я встречаю на улице учившуюся в нашей школе Лёлю Вандербеллен. Уже студентку второго курса, который с восторгом мне рассказывает о биофаке, собираясь на практику в экспедицию. В результате 31 июля, последний день, я беру свои заявления из МАИ и успеваю до 2 часов подать его на биофак. 1 августа я уже пишу на биофаке сочинение, экзамены почти те же, что и в мои были, но плюс математика. И после 20 августа нахожу свою фамилию среди приятелей, среди принятых. И помню свою внутреннюю шальную реакцию. Как все-таки мне удалось? Хотя конкурс был в тот год 6,5 человек на место. Вот и роль случая, или вернее личности в истории моей жизни.
Замечательно.
Но дело в том, что книга такая толстая, хорошо оформленная книга. Я думала, вы о ней знаете, биофаковская.
Ну,
вот
я
это
посмотрю.
Ту первый, это 30-50 год.
Посмотрю.
Вот. Это Нина Леонидовна Ясова. Я её не помню, она меня тоже помнит.
Извините, пожалуйста, я сейчас... Да, у меня запись, Наталья Николаевна. На каком оборудовании? Ну, у вас там все в порядке было. Я не знаю, мы с вами включали вчера, все работало, Наталья Николаевна. Я сейчас дистанционно не могу это все сделать, понимаете? Я не знаю. Я не знаю, как так может быть. Вы, если он у вас работал и перестал работать, я не знаю, как так. Ну, скажите Вове, чтобы Вова отформатировал эту карточку, и все. И она будет работать. Ну, да. Ну, не знаю. 33 несчастья. Извините, пожалуйста.
Вот заповедник, это после первого курса. Ну, что тут видно? Тут мало что видно.
А это вы вот? Где вы?
Нет, я вот это я черненькая.
Ага.
Вот справа вот это.
Угу.
Это вот это. Твоя подружка потом такая красавица.
Угу.
Эля Анчарова. Она, когда был в Лысенковский период, она была аспиранткой у Формозова. Ничего не говорит, это был орнитолог.
Очень говорит.
Формозов?
Конечно.
Ой, какой дядька замечательный. Какие были преподаватели.
Расскажите у него. Мы сейчас вместе...
Ой, я не могу, я буду плакать. Не надо.
Расскажите, пожалуйста.
Вот, и она, как аспирантка, она протест. Она сказала, я в знак протеста против Лысенко... За то, что гонение на моего любимого профессора Формозова, я выхожу из аспирантуры, я бросаю университет. И потом стала работать в энциклопедии.
В большесоветской или медицинской?
Нет, советской, большесоветской энциклопедии.
Мы сейчас работаем с сыном Формозова, с Николаем Александровичем. Он тоже записывает так же, как и я. Он биолог, он тоже на биофаке. Вы знаете его,
Александр,
да?
Он был Александр
Николаевич. Александр Николаевич, да. Да,
ну
да.
Еще бы, я его перед глазами у меня...
Ну, расскажите про него.
Формозов, Абрикосов, Тимкевич, Матвеев. Боже мой.
А Матвеев у нас записан. Борис Степанович, да?
Он, вы знаете, он всегда, а я вообще безобразно себя веду перед вашим директором, он всегда, когда говорил, читал лекции, он всегда был в движении.
Матвеев.
Он был сученький, такой высокий старичок. И он показывал, как лягушки прыгают, как птиц, как он в основном земноводным занимался. Так вот он все это показывал, и мы смотрели на него, открыв рты, потому что это было очень интересно и очень весело. Вот такой был Матвеев. Но он был требовательный. Я помню, на экзамене я заткнулась. замкнулась. Что-то я напутала. Угу. Она могла напутать сколько угодно. Я тут озерка была от рождения. Угу. А Георгий Васильевич Никольский, у которого я была на кафедре ихтиологии, угу, вам тоже что-то говорит, Никольский? Конечно. Георгий Васильевич? Конечно. Господи, ну вам 30 лет.
Нет, ну я же просто как историк, я знаю, а потом я записываю. У нас записано очень много всего.
Георгий Васильевич, вот у нас, он еще потом на УЧе имел станцию, не в Звенигороде, а на УЧе была биостанция. Угу. Я все могу это рассказать. Он был чудесный человек, я ему очень благодарна. Он мне в моей судьбе сыграл очень большую и хорошую роль. Удивительный человек Георгий Васильевич был, добрейший. И я помню, я сдавала экзамен Матвееву, но он почему-то тут оказался недалеко. Он говорит, вы знаете, она знает, только вот она забыла немножко и что-то перепутала. Я очень хорошо помню, как перед Матвеевым, который уже почувствовал, что я что-то путаю, хотел меня остановить, он меня, значит, оправдал. Вот такая вот была шутка. Ну, экзаменов мы много сдавали, поэтому каждому были свои приключения. Вот сколько у меня впечатлений.
Ну вот расскажите, пожалуйста, про тех ваших учителей. Вот, которые, ну, серьезно.
Ну, это вообще у меня даже нет воспоминаний.
Ну, вот и замечательно, сейчас
расскажите. Да. Я кончала университет. И после государственного экзамена Георгий Васильевич хотел оставить меня в аспирантуре. Но ректор университета не подписал его заявление, а сказал, что студентка с фамилией, с иностранной фамилией Вандербеллен, не должна быть в аспирантуре древнейшего русского университета. И тогда Георгий Васильевич оставил меня старшим лаборантом в Институте зоологии. И я все время пребывала на помещении музея. Он сейчас сохранился, музей биофака, со стороны Никитской, да? Вот. Замечательные помещения там, особенно подвальные, они же очень хорошо обустроены были. Там были бомбоубежища. И, кроме того, там музей тоже, я не знаю, как сейчас, но был очень хороший музей. Был очень хороший хранитель музея. Угу. Тоже я его очень хорошо помню. К сожалению, он голодал и выпил
сок?
Экспонат с рыбой вместе с тем фиксатором, в котором находилась рыба, отравился и умер. Ну, видно, не подумал. Вот так тоже помню. Еще у меня есть один грустный эпизод. К нам в университет на последний курс пришла студентка Давыдова Наташа. Вот она. Она была в Питерском университете. Но было распоряжение студентов второго, последнего курса демобилизовать еще до окончания войны, чтобы они могли доучиться. Было такое распоряжение. В это время в Москве организовали экспедицию для того, чтобы во время войны, 43-й год, для того, чтобы... Ведь было голодно, и помочь промышленности рыбной освоить новые ресурсы. И придумали Байкал. Угу. Байкал была организована экспедиция. Об этом я ничего не пишу. Экспедиция была организована в НИРО. Это Всесоюзный народный институт рыбного хозяйства. Угу. Сейчас он существует. Красносельская улица. Там был профессор, всех я их помню, потом старший научный сотрудник Счастнев, и Кузьмин Караваев. Три человека от МИРО. И были нужны студентки. И Георгий Васильевич, узнав про эту экспедицию на Байкал, порекомендовал меня и Наташу, которая вот из Питера. Она на год старше была, девушка очень такая, уже с фронта такая серьезная. Вот это ее фотография. Вот. И отправили, мы поехали на Байкал поездом 9 суток вдоль реки Ангары. Из окна, я помню, видел рыбу, которую было видно очень хорошо. Тогда раньше поезд шел прямо по берегу. Потом уже сделали туннели, в горах проживали. И на станции Мысовая разгрузили нас. Мы, конечно, с деревянными ящиками, с оборудованием. У нас получилось 8 человек. И были распределены мы. Значит, начальник экспедиции на реке Селенги, там Селенга, дельта Селенги впадает в Байкал. И наверх, на северный Байкал, северный, как он называется? На север. Короче, ждем, когда нас, то есть нашу экспедицию московскую, с берега доставят на рейд. Там стоит корабль «Комсомолец». Два корабля плавало на Байкале. «Коммунист» и «Комсомолец». «Комсомолец» стоял в ожидании пассажиров и в ожидании экспедиции. Было известно, что экспедиция будет из Москвы. Ее надо будет отправить дальше по Байкалу. Вот. И долго мы ждем, и никак нас никуда не везут. Уже смеркалось. И начал крапать дождь. Понимаете? Он стал каплями.
Да-да-да, вы не отвлекайтесь. Там есть.
И было тихо-тихо. Вода была гладкая-гладкая. Буквально... И уже был более после 12. И мы сами видели, как вдруг вода зарядила. Так мелким-мелким-мелким пошла волнами. И ветер. Подул ветер. Это был баргузин, который дует, когда разойдется, от берега до берега. Потом эта волна поворачивает и несется обратно. В это время с корабля спасательная шлюпка отделяется, и на берег выходит капитан и старпом. Два молодых мужчины. И говорят: что это вы тут сидите? Мы говорим: мы ждем, когда нас перевезут на корабль. Это вам долго ждать. А тут кто? Может, вот тут кто полегче? Давайте мы заберем шлюпку. И мой начальник говорит: Елена, возьми мой портфель с документами, у него большой такой был рыжий портфель, и давай, они просят полегче пассажира. И еще девушку одну нашу, которая должна была в другое место добираться, мы с ней должны были в разных местах. Короче, они нас повезли, мы поплыли к кораблю, стоящему на рейде. И тут разыгралась волна. Да так разыгралась, что когда мы только попробовали что-то такое там объяснить, спросить, они нам сказали: молчите. И пришвартовались к кораблю, нас с трудом по штормовому трапу подняли на корабль. Мы уже на четвереньках ползали по палубе, чтобы скрыться, потому что корабль уже пошел. Он должен был развести мотор, нельзя стоять, надо быть на ходу, иначе выбросит нас в скалистые берега. И пошли. И вот через этот вот гул, шум, который так разыгрался на Байкале, что кто себе не представляет, то трудно меня понять. И мы слышали, мы видели сначала, что баркас с нашими остальными участниками вышел из... от берега. А потом мы слышали их крики. Ну, корабль пошел ходом на север. И когда уже было утро, уже успокоился Байкал. Это был такой вот шторм. И устье реки Сюнга, я должна была там высадиться. Я говорю, у меня документы, и когда приедет мой начальник, я должна быть с этими документами. Вы меня высадите в Селенге? Он говорит, да пожалуйста. Там тоже подошел катер, высадили, и я оказалась на берегу одна с этим вот портфелем.
А ваша... Вы же вдвоем, вы говорили.
Да, мы были вдвоем, и вот вторая студентка, Аля Бурдукова, должна была пойти на север вот на этом же корабле, где уже был один наш сотрудник, Кузьмин Караваев. Он туда влетел самолетом или как-то он перебрался раньше. Он был членом экспедиции, и ему была нужна, вот мы так где разделились, вот эта студентка Аля. Она туда должна была пойти. Так что я осталась одна на Сюнге. Хожу по берегу, неприкаянная. Кстати, так, наблюдала за рыбаками, так интересно. Узнала, что такое жарить омоль на рожне. Что такое рожон? Знаете, что такое рожон?
Не лезть на рожон, вот я только знаю.
Да, это значит, вы берете рыбу. Какой омоль там был прекрасный. По-моему, сейчас такого же нет. Все вывели. Ему в рот втыкают палку. Заточенную, длинную палку. И так всем. И вокруг костра ставят вот эти палки вот так. Это называется рожон. Нарожна. В рот воткнули палку. И вот он печется над пламенем, вернее, уже в пламени. Течет жир. И такая вкусная рыба получается. Изумительно. Вот я тогда это вот запомнила.
Это не прерывайте, пожалуйста, Елена Александровна, потому что идет запись, это вот, к сожалению, приходится менять. Ну, это издержки техники. А что все-таки произошло-то? Живы остались ваши?
Вот я сейчас расскажу.
Да, секундочку, сейчас, одну секундочку.
Чаликов, начальник экспедиции.
Кто? Чаликов?
Доктор наук Чаликов. Он из МНИРО, Всесоюзный институт рыбного хозяйства. Московский. Прекрасный был профессор Чаликов. И он взял с собой жену. Ну, экспедиция, знаете, деньги, как говорится, дали. И она такая грузная, но не специалист, просто вот как его жена поехала с ним вместе. Крупная такая женщина была.
Пожалуйста.
Причалила моторная лодка с милиции и спрашивает, здесь от экспедиции есть сотрудник, мы за ним приехали. Ну, все сразу знали, что это за мной. И я с этим вот рыжим большим портфелем села в эту лодку. Милиционер. Он говорит, погибли ваши. Привезли меня на Носовую, это станция, от которой мы жили. И там народу много очень. Встречает меня, я помню, там одна была Она вышла на берег и говорит: «Господи, а мы-то жрали, думали, что ты утонула, но они меня запомнили как-то почему-то. А мы считали, что ты утонула». Такой крик был такой. Ну, что я, а я-то еще не в курсе. Оказалось, что им дали баркас. Это война. На баркасе был матрос демобилизованный с одной рукой. И девушка-матрос. Они на корме, на носу сели, а в середине баркас огромный, ящики с оборудованием, Чаликов с женой, еще вот Наташа и еще Счастлив. Такой был тоже их теолог. И когда они вышли, нельзя было их выпускать. Неподходящие корабли. Уже началось море, нельзя было пускать. Но они вышли. И вот и не дошли до корабля, потому что их захватила волна. Эта женщина схватила за борт, что тоже никогда не разрешает хватиться за борт судна. Их перевернула, вода очень холодная, глубина такая, что и Байкал уже не держит. Ну, вот
и все погибли.
И все погибли. Ну, на 10 лет, потом был суд, приехали из Москвы комиссия тут же, на 10 лет арестовали того, кто отправил нас, начальник там какой-то.
Порт?
Ну, там, станция такая. Это в основном железнодорожная станция даже. Ну, и поставили памятник такой. Я его могла бы увидеть, если бы я туда поехала. А так никто не знает, где он, собственно, стоит, никто не помнит об этом. Ну, не памятник, а как, ну, как солдатам ставили башенку и красную звезду. Ну, так.
Трагедия, конечно.
Да. Но мы еще там оставались. Вернулся с севера. Значит, Кузьмин Караваев и Алина осталось трое. Осталось трое, три человека погиб. И какое-то время мы там что-то доработали. У меня была курсовая как раз по Омлю. Надо было же все это сделать. Ну, вот так, горько. И очень горевали, говорили, что не стоила эта экспедиция одного Чаликова. Чаликов прекрасный был доктор наук. Вот. Приходили рефрижераторы, морозильники, и собирали омль очень много и отсылали в центр. Ну что уж туда, это специальные были рефрижераторы.
Да. Омль. Елена Александровна, скажите, вот ведь МГУ уже эвакуировали.
Ну правильно.
Эвакуировали в Ташкент, еще куда-то, в Ашхабад.
Я помню эту эвакуацию.
Вы уезжали или не уезжали?
Нет.
А почему?
Биофак не уезжал. И еще ИСТФАК не уезжал.
А почему?
Ну, так сложилось.
Не успели или что?
Ну, я помню, что был митинг на... У нас же два здания там на старом
университете. Ну, справа-слева.
Да. Левый – это физмат.
Да.
А наш биофак и химия там во дворе еще, химические корпуса. И вот на мехмате были проводы. Был ректор, и студенты все собрались, потому что они все были с рюкзаками, неизвестно было, сколько они войдут пешком, сколько они там куда, что. В общем, проводы были. Но организовано, эвакуировались организованно.
Угу.
Хватило пороха на эвакуацию вот этой части активной, которая, это было уже не 41-й, 42-й год, наверное.
Угу.
Когда активно эвакуировали университет. Это же вся Москва эвакуировалась, и министерство. Это не так просто было. И от университета эвакуировался мехмат и физфак, а наше здание, биофак и исторический, да, они так и не эвакуировались.
Mm-hmm.
И наша профессура, вот Георгий Васильевич Никольский оставался все время. У нас функционировала кафедра физиологии. Но нас перевели на казарменное положение. И у нас получилось очень нам выгодно, потому что у нас очень хорошее помещение зоомузея.
Угу.
Во-первых, там бомбоубежище, во-вторых, вообще здание прекрасное, стены И нас сразу привлекли, и мы были командой Краснопресненского района, утвержденной, значит, команда обороны Москвы студенческая. Потом нас на казарме мы были, ночевали там по очереди. Я бегала хорошо, отец рядом жил на Арбате, мне 5 минут добежать, ерунда. Так что я все время наблюдала его, а он был больным человеком совершенно. Вот. И была тоже на казарменном положении. Помню, все у нас было общее. Помню, эти ужасные зеленые щи мы ели. И батон нам давали 400 грамм хлеба нам давали. Целый батон. На 2 дня, по-моему. Но мы съедали его по очереди сразу как-то. Ну, в общем, устраивались мы прекрасно. Потом нас отправили на рытье окопов. Поэтому я имею значок за оборону Москвы. Ну вот так, но это я считаю, что это нормально.
Нет, нет, конечно, нормально. Просто, значит, и продолжалось обучение, налеты были, вот,
а вы знаете,
разрушения.
Как? Здесь, наоборот, вот, на Никитском, у нас. Ну, налет был в первом году, а потом его все-таки
ну,
отогнали.
Да, потом не было, да.
Но все равно дежурство продолжалось. И вот были очень интенсивные налеты были. Первые налеты были, так много бросали этих зажигалок. Мы бегали по крыше манежа, и все эти зажигалки, значит, уже не было чем-то, кто и ногами спичивали. Представляете? Потому что они просто сыпались. Вообще как-то бездарно немцы их кидали. В Кремль они не попадали. Хотя ориентиры прекрасные. И река, и...
Там же было построено специальное...
Маскировка,
да? Уж не знаю, насколько она работала, наверное, работала.
Все. Наверное, да. Потому что удивительно.
Да.
Так же, как они не попали в мост проточный. Они все старались в мост метро попасть.
Да.
И так и не попали в результате. Все мимо. И Киевский мост тут, и этот мост, и все равно они попадали в воду. Но зато разрушили в Девятинском переулке очень много. Страшные бомбы были. Вот многие вспоминают Вахтангова.
Да, но это одно из первых разрушений просто.
Да, но это все было в первом году, да. А потом отогнали. Но мы продолжали рыть оковы.
Василий Васильевич Куза, да, там погиб. В этом.
Да, ну там как-то все не очень так.
А потом вот этот дом в начале Никитского бульвара. Там тоже бомба попала.
Так попал прямо в Тимирязево. Мы еще
это уже не это в конце Никитского бульвара, это как бы в начале Тверского, да.
А
я имею в виду с другой стороны, тоже там бомба.
Да, да, да. Вот Тимирязево попала бомба.
Тимирязево восстанавливали.
Да, восстанавливали. Причем почему-то нам было смешно. Я не знаю, вот что значит молодость. Нам было очень смешно. У него отвалилась голова, и этот валяется. Да? Ну, нам наше дело какое помочь. Суетимся тут, двигаем. Вот и все.
Ну, скажите, пожалуйста, а вот все-таки обучение во время войны – это же особое дело.
Например, знаете, у нас время было.
Например, закрывали окна.
Заклеивали бумажками.
И у вас все окна были заклеены.
Мы все заклеили, хотя это было совершенно не нужно.
Да. А топили или не топили?
Понимаете, дом такой толстый, что я не помню, чтобы мы... Нам очень холодно было, я не помню. Я помню, мы рыли окопы.
Зима-то очень холодная была.
Мы окопы рыли, было очень холодно. Но когда работаешь, тоже как-то не запомнилось.
А обучение, лекции-то были?
Все были лекции. Георгий Васильевич был с нами. Потом был с нами... забыла. С химфака. Очень хороший преподаватель. С химфака. Но это уже 4-й курс. Мы уже сознательно. И вы знаете, вот я помню частную ихтиологию, это очень трудный предмет. И мы, у нас время было, мы же дежурные, мы не можем отойти.
Угу.
Только по тревоге мы выскакиваем на улицу. А так мы сидим, у нас наоборот были условия очень удобные. Мы друг другу лекции читали, друг другу мы их, так сказать, прорабатывали. И Георгий Васильевич при этом участвовал. У него жена такая, по-моему, Женя была, очень тоже такая милая женщина. Так как-то вот все там были сосредоточены. Помещение очень хорошее. Если сейчас, я не знаю, как вы обходите мраморный такой пол, широкий вестибюль, потом направо музей вдоль Герцена, да? И сейчас так сохраняется, да? Как я давно там не была. Я помню, мы каждый чучело сравнивали с преподавателями, все подходило.
Расскажите о преподавателях. Вы начали, вот о Формозове расскажите. О Формозове расскажите, Александр Николаевич.
Формозов был обаятельный человек. Еще получилось удачно для меня то, что мы были знакомы с семьями с Фрамгольд. У нее была дача в Снегирях. Прекрасное место. Там дача МХАТа. А Фрамгольд был главный врач всех мхатовских. И там, как говорила Наташа, это моя сверстница, она говорила, козел-то рядом с нами, мы у него все кирпичи воруем. Представляете, вот рядом с нами был козел Козловский, дача его. А Формозов был другом и приезжал туда, потому что там очень хорошо. И он ходил слушать птиц, и мы с ним увязывались. Но это было до, значит, это не до университета было. Я не знала, что это Формозов, понимаете? Вот что мне повезло еще. У меня были такие отрывки в ранней молодости, когда он-то уже был преподавателем, а я еще не была студенткой. Но он был знаком с Фрамгольдом, и был у них на даче, и мы тоже были у них на даче, и мы вместе с дочкой хозяйки, и вот моя подружка, мы вместе, значит, увязывались. Только он не разрешал нам вообще ни слова произносить, и чтобы вас было не видно и не слышно. Таким образом, я Формозова почувствовала как очень не только преподавателя, как вот замечательного исследователя такого, который время свое давал птицам, хорошо их знал. И в университете, помню, у него кабинет был на втором, на третьем этаже, маленькое помещение такое, кресло было. Уже потом, позднее он принимал экзамены. Ну, после первого курса, после второго курса принимал экзамены. Очень строгий он был, но его все обожали. Он улыбчатый был, он был ласковый. Вот Господи. Я сказала Матвеев, а еще кого я сказала?
Формозов Матвеев. Вот это я просто запомнила.
Нет. Формозов Матвеев. И еще гистологию нам преподавал. Сейчас я вспомню. Вот так. И преподавали мы тогда, помню. А как нам ботанику преподавал. Ой, сейчас скажу, как его была фамилия. Староверцев или... Он выходил на лекцию. Это была ботаническая, зоологическая лекция, зоологическая аудитория. Амфитеатром таким большая. А потом ботаническая туда, она ниже. Ну, тоже амфитеатром, по-моему. Но она просто размером была небольшая. И там вот он читал ботанику и выходил всегда с черным бантом. Вот еще такая профессура была, которая так выходила, как считала нужным. Абрикосов.
Абрикосов, ну да. Это тоже великий ученый, ну, конечно.
Вот и я их всех помню. Я и ботаников вспомню. Ну, это очень было давно. Это какое мне нужно напряжение, если я 35 лет была океанологом, и уже ни духу, ни слуху. Все было другое.
А как получилось так? Ну, это, конечно, другая уже тема, что вы стали все-таки не орнитологом, не ботаником, а пошли в океанологию.
Случайно.
Случайно?
Да, как вот она пишет.
Да.
Это случай или судьба?
Ну, если что касается университета, вот скажите, все-таки...
Нет, не такой уж случай. Георгий Васильевич меня сосватал.
Георгий Васильевич, да.
Когда Дина, Папанин, простите, я прервалась, когда Папанин вернулся сюда, в Дину, то в числе папанинцев был, был Шершов.
Угу.
Это планктонолог, моя будущая профессия планктонолога. И он стал директором института. И не был еще институт, была кафедра. Кафедра океанологии, да.
При каком факультете?
Не при каком факультете, а она была как сама по себе, угу, организована. После Льдина, понимаете, вот
после,
когда
после...
Сталин любил делать такие жесты, да? Вот он сделал такой жест, что он обогатил Папанина, который к науке никакого отношения.
Но он же доктором стал.
Но он чистый хозяйственник.
Ну, понятно, да.
Он хозяйственник. Он взял с собой на Льдину вместо спирта, который нужен был для фиксации труб, коньяк. И поэтому нам остались в наследство. Он привез Шершов. Шершов привез нам планктон.
В коньяке?
В коньяке. И у нас все наши копеподы оказались коричневыми. Ну, это не важно. Мы разобрались, сколько у них там было ножек. Ну, во всяком случае, вот такой анекдот. Потому что он был хозяин. Но зато он получил такие деньги, что строил корабли. Ведь он тогда сразу заказал 2 корабля в Финляндии. И был выстроен и Менделеев, и Курчатов. Сейчас их порезали уже. Ну, и уже давно порезали. Вот Витязь, слава богу, остался как музей. Он в Калининграде. Открыли музей, тогда меня туда пригласили. Торжественное было открытие. Сейчас он сохранился как музей Мирового океана. И Калининград теперь очень много, как говорится, имеет от этого, что там сохранился.
Замечательно.
Витязь.
А скажите об Абрикосове, о профессоре Абрикосове все-таки отдельно.
Абрикосов, я помню его фигуру. Худой такой, вытянутое лицо такое у него, строгий, скромный. И он преподавал, как же он назывался, не планктон, а низшие растения, не низшие животные.
Примитивные?
Как же они назывались? Да. Это был, в общем-то, не бентес.
Uh-huh.
Это не крупный, а это, в общем-то, наверное, планктон. Я сейчас вспоминаю, да. Потому что микробиолог у нас был другой, гистолог был другой, Абрикосов, вот какой же он предмет тогда преподавал. Там у нас гистология, эмбриология, ихтиология. Вот так, да. Запамятовал немножко.
Ну, а кого еще из учителей вы можете вспомнить?
Ну, больше
у кого,
всего...
собственно, вы были как научный руководитель? Кто у вас был?
В каком смысле?
Научный руководитель.
У меня был, да, Георгий Васильевич.
Георгий,
я их теолог.
Да.
У меня в дипломе, да, там, правда, не указано, но все равно я кафедра ихтиологии.
Uh-huh.
Кафедра.
Uh-huh.
Уже кафедра была ихтиология. А вот Лена Шубникова ничего не говорит. Ну, она тут на Арбате тоже жила. Она была гистологом. Да. А ихтиология. И Георгий Васильевич очень своих студентов всех хорошо устраивал, старался, во всяком случае, помогал им. Ну, как-то вот удалось ему только помочь мне и потом еще одной студентке, которая уехала в Мурманск, там вышла замуж, но работала ихтиологом долгое время в Мурманске. Там же есть ПИНРО, Полярный институт рыбной промышленности.
Uh-huh.
Вот там Марти, который потом пришел у нас в университет тоже, но он так был к припеку, ихтиологу.
Uh-huh. Понятно. А среди тех, с кем вы учились, ваших, так сказать, студенчества, друзей, кого мы могли бы выделить как вот ярких личностей?
А вот Элю, которая была Армозу всегда, и потом стала аспиранткой. Угу. Тоже, да, я помню, как она. Вот я ее могу выделить. К сожалению, из тех мальчиков, которые уехали у нас с станции, да. Из 8 мальчиков 3 остались. Только вернулись с войны, 3. Из них я сохраняла долго очень отношения с Игорем, который стал хирургом. Он вернулся с войны и пошел сразу в медицинский. Не вернулся на биофак, так что я его знала только на первых 2 курсах. И стал крупным хирургом военным. Потом сохранил тоже свою специальность. Еще Муся Закина. Мы с ней очень дружили. Она тоже как-то вот биофак кончила, потом медицинский поступила. Знаете, уже как-то наука немножко была меньше нужна, как бы. Поэтому они вот рванули медицинский, тогда какое-то было увлечение очень. Бывает так.
Ну, естественно, война.
Да.
Всех половина коллег.
Да, да. Ну, я тоже работала в госпитале, и в госпитале.
В Москве?
Да, в Москве.
На Пресне,
да? Нет, на Никитской. На Никитской. Бывшее. Сейчас там посольство. Маленькое здание, и туда привозили сразу с фронта окровавленных. Там ужасный случай был. Я никогда не забуду, столбняк. Как что это за такое за состояние, когда человек совершенно переворачивается, корежит у него. Полностью мышечная система, все нарушено. Он не владеет ей, теряет память. Но в этих случаях, ну, его сразу увозили в клинику, потому что он. Среди окровавленных больных уже было ему трудно с ним работать, медиком. Ну, в общем, это условия были очень тяжелые. Но это был эвако-госпиталь. То есть ближний фронт, и тут перевязки, и сразу дальний госпиталь. Вот это тоже у меня есть, но это же фронтовые воспоминания. Это к вам не имеет отношения.
Какая разница? Это очень важно,
интересно. Ну, войну уже сейчас, мне кажется... уже все как-то отразили. Нет?
Ну нет, у нас есть вот это вот все официоз, который, ну, который вы прекрасно знаете. У нас вот Великая Победа и все-все-все-все-все вот это. Но это же не,
но
не
это
война.
Это к случаю.
Это к случаю. И это, да, вспоминается 9 мая.
Ну вам-то это не надо. Я вас сбила с толку.
Нет.
Я совсем вам другое хотела рассказать. Я личное. Вот у меня воспоминания как начинаются? Страницы из жизни.
А можно я вам еще несколько вопросов по университету именно задам?
Вот именно.
Потому что все остальное это мы тогда в какой-то другой раз.
Ну, это, конечно, тоже университет. Война и...
Абсолютно, абсолютно. Скажите, а вот у вас, так сказать, ваше происхождение... Оно не помешало поступлению и вообще вот это все.
Ну вот я сказала, об аспирантуру меня не приняли.
Ну это я как-то не усвоила, может быть, вы не сказали
еще. Георгий Васильевич, когда защитил, получил диплом, хотел оставить меня в аспирантуру. Но ему ректор сказал, что с иностранной фамилией.
А, это вы зачем ему сказали? Так, да.
Да, это не очень удобно. Поэтому он меня оформил лаборантом. Я стала лаборантом зоологического института. Тогда
как ректор сказал?
А?
Как ректор сказал?
Он сказал, с иностранной фамилией в старейшем Московском университете пока не рекомендуется быть аспирантом. Ну, деликатно как-нибудь сказал, наверное.
Понятно. А при поступлении не было?
Вот ну, вот как видите, в поступлении это не было, не сыграло. Ну, я прошла по конкурсу, ну как же, что... Уже человек прошел по конкурсу, его сразу отчислить.
Ну, можно по-разному. Ну, и документы не принимали. В 1939 году было такое. Просто отсекали и все.
Люди... Я никогда не была комсомолкой вообще. Как это? Вот я в университете. А, я помню, 6-я группа у нас была в университете. Я была в 5-й группе. 6-я группа была такая активная, у них там и самодеятельность была на первом курсе, все. И, в общем, они меня все сманивали. Что ты там, это в 5-й группе? Давай переходи к нам, в комсомол поступишь. А я что тут притормаживала? Я не могу объяснить, у меня причины не было. Но что-то меня не тянуло туда. И так я проживала без комсомола. Ничего страшного.
Ну и в партию, соответственно, тоже.
Вы понимаете, с партией тут получилось не все гладко. С партией это целая история.
Ну, давайте тогда ее отложим на будущее. Вы знаете, раз уж у вас...
Партия – это виза, это путешествие.
Понятно.
Это да. Возможность. И столкновение с помполитом. Еще чуть-чуть бы, и все, меня бы прикрыли. Так бывает. Но это совершенно не для передачи. Это очень интересно, но это как-нибудь в другой раз.
Хорошо. Сейчас у нас устали уже? Ну,
нет,
хватит.
Я сижу, мне очень комфортно.
Тогда все-таки, поскольку у вас время обучения, годы обучения совпали с войной, и вы с биофаком не уезжали, и биофак не уезжал из Москвы, опишите Москву военного времени. Сейчас эти свидетельства...
Зачем вам война?
Нет. Обязательно нужно. Тем более Москва. Вы... Вот просто быт. Тот быт, который вы, так сказать, наблюдали. Что работало, что не работало, что мёрзло, что мёрзло, что не мёрзло. Так далее. Секундочку, что тут у меня тут выключается и выключается.
Да, у вас хаотическая передача будет. Там чистить и чистить.
Что делать? Первый раз всегда так получается.
Да?
Да.
Ну, если мы с вами не прервем знакомство, то я не откажусь, что мы встретимся еще раз и с более конкретными вопросами вы ко мне подойдете. Потому что
хорошо,
вы видите, что веер моих воспоминаний, он слишком... Все-таки еще мне в свое время мой руководитель в Институте океанологии очень хорошо всегда говорил, не только мне, а всем нам в лаборатории, заведующий лабораторией, Богров такой профессор. Он говорил, знаете, пожалуйста, вот когда вы начинаете статью, вы прежде всего подумайте, а зачем? Зачем вы пишете? Кому это надо и что это значит? Единственное, что я вас прошу, не пишите, что она имеет практическое, что ваша работа имеет практическое значение. Ваша работа никакого практического значения не имеет. Вы служите в академии. Это не прикладное хозяйство, а это классическая наука. Вы на перспективу. Ваши исследования должны быть в русло развитие биологии, что, как вперед, как сохранить, как сберечь, а не как выловить и уничтожить. Вот понимаете, в этом глубокий смысл, который сейчас не моден. Сейчас нужно все скорее, да?
Да, у нас как раз нужны все прикладные области научного знания.
А вот еще поколение того, той профессуры, Зинкевич то же самое.
Вот не... про кого
Лев забыли. Александрович, но с ним
просто
у нас...
Расскажите.
У меня много его фотографий, потому что мы с ним вместе плавали. Он потом поступил в Институт океанологии.
А что он преподавал?
Он преподавал Бентос.
Угу.
И... Вы различаете бентос, нектон, планктон?
Ну, почти нет.
Да?
Меня
иногда спрашивают, что такое планктон.
Угу.
Как это планктон? И считают так, что это мелкие животные, микроскопические, копеподы, как мы называем, рачки, да?
Угу.
Которым питаются киты, процеживая их через свою. Нет. Планктон – это слой океана.
Живой,
достаточно,
да?
Поверхностный, ну, естественно, достаточно поверхностный, потому что он разный. В разных местах, в разных широтах он имеет разную высоту.
Угу.
Но это все-таки слой, где перемещаются мелкие животные, включая медуз, включая всех мальков, всех рыб. Когда малек, он планктон. Когда он вырастает в большую рыбу, он опускается в глубину. Он становится нектоном. Следующий слой – это активное передвижение морских животных. Это слой нектона. А дальше низкий слой – это бентес, это те, что привязаны к...
Ко дну.
Ко дну. Вот тогда это планктон. Потому что раньше понимали планктон, что это микроскопические животные. Нет, это те же рачки и те же крупные раки, которые плавают поверхностным слоем. Вот и все.
Зинкевич.
Так, что?
Зинкевич Лев Александрович.
Вот. Лев Александрович занимался в основном бентесом. Он в Институте океанологии возглавлял отдел бентеса. Вот Филатова у него была тоже крупный ученый. И очень хорошие ученики у него были. Он занимался бентесом. А я занималась в лаборатории, у нас была планктона у Вениамина Григорьевича Бука. Вот. Если вы выключите аппарат, я вам просто дам сейчас альбом, вы отдохнете немножко, и я отдохну, посмотрите альбом.
Да, ну как скажете. Я...
А с вами мы как-нибудь договоримся на более конкретные вопросы, потому что я не ожидала, что так разойдусь. Я думала, что я ограничусь своим происхождением.
Мы о нем вообще еще не говорили. Ну, видите, так получилось.
Только студенческие годы.
Я выключаю, да?
Да.